Я бы не хотел загружать особенно вашу память, но скажу вам так. Пройдем только по самым таким основным. Если мы возьмем древнегреческого философа, знаменитого Платона, то он логосом называл первичную причину всего. То есть то, что все определяет. То, из чего, если хотите, все исходит. Он употребляет это слово, логос, пользуется им. Но указывает уже на некую причинность, которая присутствует в нем. Он говорит о логосе как понятии, как суждении, как рассудке. То, что на латинском языке звучало бы как рацио. Аристотель, его ученик, высказывается примерно в том же самом духе. Логос называет как перводвигатель, перводвижитель, потому что двигатель у нас ассоциируется с другими вещами. То есть тот, который дал толчок всему нашему бытию и определил его в тех формах, которым впервые Пифагор дал название красоты, сказав, что наш мир есть космос. Вот женщинам не надо даже знать и греческого слова, что означает космос. Они и так знают, что такое косметика. Правда же? А нам вот с вами переводить надо. Представляете, до чего мы не образованы. Пифагор назвал это космосом, то есть красотою. Вот Аристотель говорит, что оказывается перводвижителем, то есть источником этой красоты, является логос. В III веке до нашей эры возникает учение, которое осталось в истории философской мысли под названием стоицизма или школа стоиков. Основателем этой школы был очень известный в свое время человек по имени Зенон. У него был целый ряд последователей. Школа эта приобрела значительную популярность. Начавшись в Греции, она очень скоро приобрела своих сторонников и в Риме. И мы видим, как в течение последующего времени, пожалуй, до второго столетия включительно нашей эры, стоицизм имел значительную популярность между философами. К стоикам принадлежали очень известные люди, даже такие, как Марк Аврелий Антонин Философ, римский император. А одного из них, из стоиков, Сенеку, Энгельс охарактеризовал как дядю христианства. Начинается родство. Вы теперь понимаете, куда я иду-то? У меня одна мысль. Уже мы доходим до родственников. Оказывается, Сенека – это дядя христианства. Сейчас я вам не буду говорить об отце, я потом вам расскажу об отце. А пока о дяде расскажу. Нельзя сразу, слушайте. На солнце нельзя смотреть сразу, то ослепнешь. Так что начнем с дяди. А в чем дело и почему же так это Энгельс его охарактеризовал? Что же в стоицизме такого он нашел интересного и близкого христианству? Не тождественного, но близкого. Дядя все-таки довольно близкий. Правда, он не сказал, какой, двоюродный, троюродный или родной. Вот тут немножечко у него, да, недоработочка. Ну, нет, ничего. Подразумевается, по-моему, что родной. Я поэтому несколько, очень кратко. Видите, в чем дело? Мы с вами занимаемся не историей философии. Конечно, это было бы очень интересно. Я вам с удовольствием бы почитал бы об истории древнегреческой мысли. Когда-то я читал этот курс, когда в нашей школе запрещено было иметь такую дисциплину, как история философии. Запрещено. История русской философии. Запрещено. И вот я помню тогда, что вынужден был вставлять в академический курс историю древнегреческой мысли, немножко историю индийской мысли, немножко русской мысли. Так что чуть-чуть понемножку. Ну, хотя бы чуть-чуть, правда же? Это вообще очень интересная, я бы сказал, область изучения истории древнегреческой философии. Ну, хорошо. Сейчас я только скажу основные, несколько основных идей, поскольку они нужны нам с вами для именно вот этой темы. Итак, на чем же строится система стоицизма? В основании они берут все-таки Гераклита. Им понравился Гераклит. А у Гераклита вот что было. Вы знаете, первые древнегреческие мыслители более всего были обеспокоены проблемой понимания бытия. То есть, что же есть на самом деле? Что является сущностью нашего мира? Что является сущностью? Было предложено несколько вариантов разными мыслителями. Вода, воздух, некий апейрон. Сейчас я не буду интерпретировать. А вот Гераклит предложил и настаивал, что этим бытием, то есть первостихией, из которой все происходит, из которой все состоит, вы слышите? Этой первой стихией является огонь. Ведь огонь постоянно движется. Посмотрите на пламя. На него невозможно смотреться. На пламя костра. Можно сидеть часами у костра, и невозможно насмотреться на его язычки. Кажется, он огонь один, и нет мгновения, когда бы он не изменялся. Он беспрерывно порождает совершенно разные, часто фантастические формы, эти язычки пламени. Вот, говорит Гераклит, то начало, из которого все начало быть, и в которое все возвращается. Поэтому Гераклит говорил, все движется, все меняется. В одну и ту же реку невозможно войти дважды. Это его известный афоризм. Так в данном случае, что же понравилось стоикам? Им понравилось вот здесь что. Что вот этим-то огнем, этой первой стихией, ведь Гераклит и называл логос. Вот этот закон-то бытия, оказывается, это не есть что-то статически постоянное и неизменное с точки зрения Гераклита. Это есть вечно движущиеся и порождающие самые различные формы. Логос и есть вот этот огонь. Огонь есть самый лучший с его точки зрения образ понимания этого логоса, этого закона. Слышите еще раз? Закона бытия, то есть упорядоченности. Еще раз напоминаю вам, если привлечем Пифагора, вот этого космоса, то есть определенной красоты, логос не беспорядочность, а закон и порядок. Таким образом, через эту первостихию Гераклит выражал свою мысль, свое понимание первоначала бытия, которое он назвал логосом. Что же характеризует по Гераклиту этот логос? Что с ним связано? Очень интересные вещи. Логос он называет и духом, пневмой, и огнем. Он называет его миром идей. Этот логос содержит в себе мир идей. Что значит идей? То есть совокупность всего того, из чего происходят различные вещи этого мира. Все, что есть в мире. Он называет его разумом. Он говорит о том, что этот логос, которому имманентно присущ разум, или хотите, если этот огонь, которому имманентно присущ логос, он возгорается, и он опять свертывается. Поэтому жизнь наша то развивается, то опять все сгорает и приходит к первоначальной точке, к той точке, из которой все началось. У стоиков эти идеи Гераклита, которые они были достаточно все-таки темны, происходит некое развитие идей. И они вполне, соглашаясь с основополагающими идеями Гераклита, в то же время говорят, что логос нужно осмысливать трояко. Они говорят о трех, я бы сказал, состояниях логоса. Не подумай, что есть три логоса. Нет, нет. Это три состояния логоса. Ну, давайте, все-таки придется нам употребить некоторые греческие слова, но ничего не поделаешь. Хотя можно, конечно, и по-русски их сказать. Но вот первое состояние – это логос эндиафитос, или логос сокрытый, скрытый логос, сокровенный логос. Он недоступен никакому человеческому восприятию. Он же пневма, дух. Это состояние истоков самого, которое человеческому сознанию, от человеческого сознания совершенно скрыто. И об этом мы только знаем только потому, или предполагаем только потому, что видим развитие этого логоса в мире. А лучше сказать, потому что есть другое состояние логоса, или логос, как они называют, профорикос, логос явленный. Явленный, то есть тот, который мы можем наблюдать. Каким образом? Этот явленный логос проявляет себя через космос, через красоту этого мира. Наблюдая эту красоту, вот эту потрясающую целесообразность, окружающую нас, как в мире земном, в мире природном, так и в мире, ну, будем говорить, астральном, небесном, мы убеждаемся в потрясающей целесообразности этого мира, в его закономерности, повторяю еще раз, в его красоте. Что это есть? Стоики отвечают. Мы видим не что иное, как проявление логоса, этого разума, действующего здесь. И еще одно состояние они называют логосом, который звучит по-гречески как «логос сперматикос», «логос осеменяющий». Это очень интересное понятие, которое говорит о том, что вот тот логос эндиафитос, или логос сокровенный, который по учению стоиков находится в центре космоса, если хотите, в центре Земли, в центре космоса, так? Вот этот логос, он, оказывается, не просто являет себя во всем нашем бытии, а как являет, благодаря чему являет, что значит являет. Оказывается, происходит нечто иное, как он, логос, осеменяет все вокруг себя. Семена логоса присутствуют всюду во всем том, что мы видим существующим. И всюду эти семена какие? Логос-то огонь. И вот, оказывается, больше всего огня в человеке, в душе человеческой. Где меньше всего огня? Где остывает этот огонь? В материи. В материи. Почему они, используя терминологию Платона, этого величайшего древнегреческого философа, называли вслед за ним материю «мион». «Мион» значит, «ми» – это отрицание, «не», а «он», вы знаете, «он» – сущий. «Ми» – «он» – бессущностный. Материя, она бессущностна, она не имеет сущности. Огонь остыл, нет огня. А нет огня – нет ничего. Нам это важно знать, вы увидите дальше, почему. Итак, есть три состояния логоса. Что в конечном счете происходит? И какое значение имеет логос для человека? Когда мы задаем такой вопрос, то фактически мы выражаемся неверно, и в то же время нет способа выразиться вернее. Так логос как раз является центром нашего сознания, вот это семечко логоса. Если хотите, наше сознание есть выражение этого семечка логоса. Мы и есть это выражение. Как и все вокруг нас. Правда, это выражение сочетается с чем? С материей. Ибо материя тоже присутствует в человеке. Уже стоики говорят об напряжении, происходящем между ми-он, вот той бессущностностью, в которой огонь угасает, и огнем пламенеющим, который присутствует во всей органической жизни, и особенно и преимущественно присутствует, конечно, в человеке, в его разуме, в его сознании, в его воле и так далее. Вот здесь мы подходим к очень интересным вещам, которые, может быть, не прямо связаны с нашей конкретной темой учения о Боге, но которые я обойти просто не могу, поскольку потом нам, я боюсь, просто не будет повода вернуться к ним, а они важны. Что же означает вся эта концепция для человека? Стоики утверждают, поскольку логос присущ всему, и поскольку он, как и говорит Гераклит, есть абсолютный закон бытия, и поскольку мир, возгорая, вновь сгорая, исчезает, то есть, оказывается, мир наш повторяется периодически. Я уж не помню, какую они цифру там называли, я боюсь сейчас вам сказать, сочинять не буду, но, оказывается, мир возгорает и сгорает. И потом вновь опять все начинается в том же порядке, все возникает так же, в том числе и все те же люди. Что из этого следует? Ну, первое. Мы видим, как понимают стоики бытие, и какой следует отсюда вывод в понимании смысла человеческой жизни. Какой же этот смысл? Оказывается, все подчинено абсолютному року. Это закон абсолютного детерминизма. Вот кто такой логос. Все подчинено року, вот этому фатуму, судьбе. Отсюда раскрывается и смысл человеческой жизни. Только тот мудрец, говорят стоики, кто, прекрасно понимая, что ничего он изменить не может, с полным спокойствием, с полным бесстрастием, по-гречески слово «бесстрастие» называется русским словом «апатией». Это же, правда, русское слово, правда же? Или греческое, я вот забыл что-то. По-гречески «бесстрастие» называется русским словом «апатия». Хорошо. Мудрец тот, кто не волнуется и не переживает. Он знает, что все будет так, как будет. И что он своими волнениями, тем более треволнениями, ничего изменить не может. Единственное, что может только – расстроить себя. Поэтому основной принцип стоиков – живи согласно с природой. В данном случае под природой какой разумеет? Сущая природа – это какая? Разум. То есть живи согласно с разумом, разумно живи и бесстрастно. Идеал стоиков очень часто уподобляет великолепной мраморной статуе, которой можно только любоваться, но которой ничего не слышит, не видит и не чувствует. Вот идеал стоика. Он прямо вытекает из понимания ими логоса. Но еще одно вытекает. Вы, наверное, обратили внимание, может быть, не успели, что Бога-то нет в стоической системе. И верно. Когда Зенон начал проповедовать свое учение, а затем Клеанф, Сизип и другие, то очень скоро народ увидел. Слушайте, тут пахнет атеизмом. А с атеистами тогда расправлялись достаточно просто. Лишают огня и воды, и все в порядке. И все. Огня и воды. Не можешь не развести себе огня, чтобы приготовить пищу. Ни воды, попробуйте в Греции без воды. В общем, вы понимаете, приговор хороший. И стоики вышли из этого положения. Надо сказать, недурственно вышли. Они стали иногда свой логос называть Зевсом. Все, народ успокоился. Верующие люди, что еще нужно? Что еще нужно? Они признают даже Зевса. Ну, если хотите, могут и жертву принести. Это же глупый народ. Ну, бросим и горсть семян для этих глупышей, чтобы они не беспокоились. На самом деле, система стоиков – это вполне пантеистическая система. То есть она по существу атеистическая. Здесь нет признания никакого личного Бога. Логос – это вовсе не личность. Совсем нет. Это разум, но какой разум? Разум закона. Законов, которые сейчас вот физика один за другим открывала и открывает. Это законы, но это не Бог. Система стоиков, повторяю еще раз, пантеистична. Хотя вот этот теизм, вторая часть слова, здесь, надо сказать, и не очень подходит. Но, правда, были стоики на низшем уровне, не мудрецы, которые приносили жертвы, может быть, с полным религиозным сознанием. Стоики еще утверждали целый ряд положений, которые довольно интересно было бы нам с вами рассмотреть. Ну, не знаю, удастся ли. Они утверждали равенство всех перед лицом этого абсолютного закона или рока. Равенство почему? Все сгорят, и все сгорит. Правда, нужно сказать, что само по себе утверждение равенства – это для того времени, для эпохи рабовладельческой, это звучало очень сильным вызовом общественному сознанию. В этом смысле стоики оказались оригинальны. В то же время они учили о космополитизме. То есть, они говорили, все мы находимся в одном отечестве этого мира. Поэтому идеи так называемого патриотизма для них были чужды. Но для нас с вами самое интересное что? Увидеть, в чем по существу и принципиально отличается христианское учение о логосе, которое является центральным в христианстве. Ибо с пониманием логоса связано что? Понимание Христа. В чем принципиальное отличие христианского логоса, который употребляет в качестве термина Иоанн Богослов, от стоического? Ну, различие потрясающее. Иоанн Богослов начинает энархии и налогу, вначале было слово, и дальше о ком пишет-то? Об Иисусе Христе. Посмотрите, посмотрите, только буквально, начало этого Евангелия, посмотрите. Прямо пишет, потом о нем. Начиная о логосе, и он явился, и дал благодать вас благодать. И дальше прямо о нем пишет, об Иисусе Христе. Вот, оказывается, кто истинный логос. Это не закон мертвый, каким бы он ни был целесообразным. Это живой Бог. Он логосом называет того, кто явился на земле человеком. Первое, значит, потрясающее – это личность. Это Бог, который явился среди людей. Второе – этот логос. Человеком явился, подумайте. Божество смогло воплотиться. Это что такое? Смогло принять формы мион без сущности этой телесной. Это невероятно. Логос индиафитос воплотиться не может. Если воплощаются души, то только по одной причине. По причине какой? Ну, конечно, грехопадений. Но логос индиафитос не может же, он же абсолютный закон. О каком грехе тут может идти речь? Души, да, но логос нет. Второе серьезнейшее различие. Христианский логос воплотился во Иисусе Христе. Мы его знаем именно как Иисуса Христа, как Бога-человека. О том, каков он до воплощения, мы ничего не знаем, кроме того, что нам открыто. Только знаем, что это второе лицо Святой Троицы. Все. Что это значит даже? Нам трудно сказать, мы ничего не можем. Для стоиков это опять невозможная истина. Я обращаю ваше внимание. Почему? Обращаю ваше внимание на это. Мы же о чем говорим? откуда же это мог Иоанн Богослов взять такое учение? Причем решительно начинает Евангелие с этого. Вначале был Логос. Откуда? Какой? Гераклита? Нет. Стоиков? Нет. Откуда же он взял, интересно? Но в следующий раз попытаемся с вами рассмотреть учение Филона о Логосе. Может быть, там он его взял? Давайте посмотрим. И потом убедимся, откуда Иоанн Богослов взял эту интересную идею. Всего доброго!